Из информационных программ на радио «Говорит Москва» вы узнаете, что, где и когда происходит по всему миру каждую минуту. Из авторской программы Екатерины Собчик «Психология событий» вы узнаете, почему все это происходит именно так, а не иначе.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«Психология событий».
20:05 в студии «Говорит Москва». Вы по-прежнему общаетесь со мной, Екатерина Собчик. Теперь у нас с вами психология событий. Но, друзья мои, значит, поскольку мы с вами знаем, что сегодня день тишины, и есть тема, на которую очень хочется поговорить, и мне очень хочется свои 20 копеек вставить, как всегда, но нельзя. Поэтому будем брать какие-нибудь относительно отвлеченные темы, поговорим о каких-то, может быть, более легких проблемах или, по крайней мере, относительно далеких от политики. Мы достаточно много касались политики весь предыдущий месяц. Поэтому вот давайте немножко абстрагируемся, отвлечемся. Ну, у меня тут есть вот несколько тем. Я, честно говоря, даже не знаю, за какую лучше взяться. Но, ладно, вот я поняла, про что я сначала хочу вам рассказать и, соответственно, обменяться с вами впечатлениями и мнениями. Для того, чтобы вы могли высказаться, пожалуйста, звоните мне в прямой эфир по телефону 495-737-394-8. Пожалуйста, пишите смс 925-88-88-94-8 и телеграм «Говорит МСК-бот». Вот сегодня странная какая-то ситуация, не такая асимметричная. Много очень было СМС, и почему-то в Телеграм очень мало писало народу. Обычно примерно равномерно получается, но вот так как-то вы распоряжаетесь сегодня теми ресурсами, которые у вас есть для общения. Итак, вот какое событие произошло. Ну, по крайней мере, оно сейчас вот было освещено, может быть, случилось это несколько раньше, но в новостных лентах это появилось вот буквально на этой неделе. Значит, есть такой молодой человек, которого зовут Марк Вишня. Это участник передачи «Минуты славы» аж 2007 года, который является вундеркиндом, и когда ему он был совсем еще в нежном возрасте, ну, чуть ли, по-моему, не два годика ему было, или там, может быть, нет, ну, не два, конечно, года четыре, по-моему, ему тогда было, его называли человек-калькулятор, мальчик-калькулятор. То есть он необыкновенно быстро считал, он производил вот эти вот все математические операции быстрее, чем кто-то другой мог набрать это на калькуляторе. То есть вот такая вот мгновенная способность просчитывать. То есть понятно, мальчик-вундеркинд. И вот этот вундеркинд, который проживал в Екатеринбурге, если я не путаю, они с родителями уехали в Хьюстон, в Америку. Да, из Екатеринбурга, вот я посмотрела у себя запись. Ему 14 лет сейчас, и его родители считают, что у него нет будущего здесь, что у него нет возможности реализоваться и что его не оценили. Родители там на самом деле непростые, они, как мне кажется, его, собственно, и воспитывали как вундеркинда, они от него хотели проявления какой-то необычности, и мама в свое время даже книгу опубликовала по этому поводу, где она рассказывала, как они там занимались с детьми, у них двое детей. В общем, это такая не совсем простая история, но, тем не менее, факт остается фактом. Человек или за него его родители, или, возможно, уже он сам в 14 лет решил, что здесь он не может реализоваться, здесь его не могут оценить, поэтому вот взял и уехал, не куда-нибудь в Америку. И вы знаете, здесь есть несколько моментов, на которых, может быть, стоит остановиться, ну, для того, чтобы понять суть того, что происходит. Ну, совершенно очевидно, если там вот такая мама, ну, скажем так, амбициозная, и вот даже книги писала о том, как она воспитывает необыкновенных детей, то, очевидно, были какие-то ожидания. А смотрите, 7-й год, это почти 10 лет, это 11 лет. То есть, да, значит, если ему сейчас 14, значит, ему тогда было 3, и уже тогда, выйдя в «Минуту славы», они, наверное, рассчитывали на какой-то резонанс, и они рассчитывали, что этого мальчика кто-то заметит, ну и, скажем так, найдут ему какое-то применение. Каким-то образом, там он, может быть, будет куда-то приглашен, может быть, его пригласят там в школу для особо одаренных детей. То есть очевидно совершенно, что были ожидания, и ожидания эти не были оправданы. Вот он, значит, дорос до 14 лет, и, судя по всему, ничего необыкновенного не произошло в его судьбе, и вот мы имеем дело с неоправданными ожиданиями. Ну ладно, это я потом прочту смс-ку, интересно. С другой стороны, надо, наверное, вспомнить о том, что все-таки очень трудно быть вундеркиндом. Это такая, знаете, история, вот, ты, безусловно и объективно, оказываешься в роли необыкновенного человека, но далеко не всегда и все вокруг к тебе относятся как к необыкновенному человеку. Тем более, что вот эта необычность, она, как правило, носит очень локальный характер. Да, ну хорошо, ты прекрасно считаешь. Ну, там кто-то ему говорит или думает про себя: мне от этого ни холодно, ни жарко. Ты от этого не станешь ни добрее, не там щедрее, если вспомнить предыдущий час нашего разговора. Ты не будешь лучше общаться с людьми, но ты просто хорошо считаешь. А, собственно говоря, зачем мне человек-калькулятор рядом, если у меня есть в руках калькулятор, я прекрасно умею с ним обращаться. То есть, по сути дела, у детей с такими способностями необыкновенными могут быть сформированы определенные амбиции, определенные ожидания к окружающим и определенные ожидания к тому, как их общество будет принимать и как они себя там будут позиционировать, а их всего-навсего определяют вот в такие чудаки с необыкновенными способностями, и не более того. И вот это «не более того» оказывается совершенно неприменимым в жизни. Плюс ко всему, такие дети, они действительно выделяются не только своими способностями, но еще и вот таким иной раз амбициозным поведением. А вы же понимаете прекрасно, что в нашей системе образования, ну, скажем так, и в нашей государственной системе, а уж тем более в нашей системе образования, вот это выделение, оно не приветствуется. У нас в большей степени принята уравниловка, у нас в большей степени принято, чтобы все было как-то ровненько и более-менее унифицировано, и каждый, кто высовывается, он может быть подвержен остракизму, травле, там, чему угодно. Ведь, согласитесь, государство вообще не любит гениев. Наши, по крайней мере, потому что с гением надо возиться, ему надо создавать какие-то условия, к нему нужно реализовывать индивидуальный подход. То есть на гениев реагирует, как правило, капитал. Ну, такой полноценный капитал. Не капитал, который на самом деле находится в таком вот жестко структурированном государстве, как у нас, а свободный капитал. И вот свободный капитал, да, он всегда найдет применение к гению. Возможно, он его поставит в зависимое положение и будет эксплуатировать. Но уж во всяком случае, он найдет ему какое-то применение, он найдет ему определенное место, и, соответственно, он будет каким-то образом оценен. Так что вот здесь тоже такое происходит, в общем-то, разочарование. Потом, вы понимаете, это применение, оно не всегда очевидно, и, ну, что называется, этим надо заниматься. А когда система предполагает некую унификацию, никто никем специально заниматься не хочет, если человек не попадает в какую-то специальную обойму. Да, я вижу ваши звонки, пожалуйста, 495-737-394-8, я слушаю вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, добрый вечер, добрый... Михаил, Москва.
Да, Михаил, слушаю, что думаете по поводу вундеркиндов?
Знаете, по поводу вундеркиндов можно долго говорить. Но вот конкретно о вашем примере можно сказать что? Что, во-первых, капитал, использующий подобные, так сказать, дарования людей, неординарные, даже не обязательно вот как у вас, быстрый счет, это на самом деле миф. Потому что общество, построенное на том, что ты можешь достичь материального успеха за счет большой известности или же, так сказать, прямого или неявного обмана окружающих, так сказать, создания, ну, некоторого шоу, оно не имеет цели, кроме личного обогащения, оно, собственно, обречено. Но если есть какая-то общая цель, понятная каждому члену общества, то он уже может сам, так сказать, искать свое место в этой структуре. И в этом смысле наше государство, оно более, так сказать, разумно. Более разумно было, конечно, советская власть, но, к сожалению, те, кто руководит такими процессами, они скатываются именно к эгоизму и индивидуализму, своему собственному и удержанию власти. И все это приходит к тому, что мы наблюдали в 1991 году, потому что это был, собственно, контрреволюция эгоизма.
А скажите, пожалуйста, Михаил, правильно ли я поняла, что вы предполагаете, что, может быть, они поторопились, уехав, что они просто не дождались каких-то возможностей, которые бы им предложила наша реальность?
Ну, понимаете, в чем дело? Предложила, не предложила, надо самим искать. А общество должно создавать для этого, так сказать, возможности и показывать общую цель. А то, что на Западе больше рекламы, что ты сможешь для личного, так сказать, обогащения и самоудовлетворения найти эти возможности, да, они рекламу умеют делать хорошо. Даже Геббельс у них учился еще с начала прошлого века. Так что это чистый обман.
Да, поняла.
Нашим начальникам надо больше, так сказать, образования и думать. И уметь поставить цель именно для общества, а не для индивидуума.
Ну, скажите, Михаил, вы действительно убеждены, что если ты человек с незаурядными способностями, то тебе почти гарантировано какое-то место заметное в нашем обществе?
Ну, понимаете,
у вас есть такие примеры?
В общем, они были. Но когда происходит слом устоев общества, надо достаточно долго ждать, чтобы, так сказать, каждый член общества понял правила игры. Не декларируемые, а реальные правила игры. В Советском Союзе это в какой-то степени было. Многие научные сотрудники имели не очень большую зарплату, но достаточно хорошую, любимую работу. И именно возможности и материальные, и всякие остальные для самореализации. Почему, собственно, советская наука была на высоте.
Да, поняла,
а сейчас,
поняла.
Когда полная коммерция, то надо, так сказать, чтобы наверх вынесло из этой пены тех, кто, в общем, хочет иметь науку, а не личное обогащение за счет науки.
Да, спасибо большое, Михаил. 757-й вас упрекает в том, что вы любите Советский Союз, но имеете право, господи, о чем разговор. Михаил, у нас тут как-то активизировался этот телеграм. Тут очень было занятное сообщение, сейчас его найду. 48-й написал: телеграм взят под контроль на время с многоточием многозначительным. А может, слухи, но народ напуган и так административным ресурсом. Ну вот, пожалуйста, опровержение. Человек, который называет себя Михаиль, говорит, есть американский фильм про мальчика-вундеркинда, который вырос, стал никем, и его забыли. Он был очень знаменит, хороший фильм. Вы знаете, это вообще такое явление существует, что, к сожалению, талант, который в какой-то момент кажется таким уникальным и выдающимся, он либо нивелируется, либо угасает, либо перестает быть интересным окружающим. И человек действительно становится заурядностью и теряет всякую популярность, и это очень часто воспринимается как личный крах и личная трагедия. Поэтому я еще не знаю, счастье ли это оказаться таким гением поначалу, а потом никем. Или, может быть, с самого начала быть таким человеком с нормальными, разумными способностями и не более того, и быть равным самому себе и не ждать от себя каких-то достижений. Анна говорит, где родился, там пригодился, и вспоминает, что Корейк тоже хорошо считал. Но вот мы не знаем, он в 4 года хорошо читал или нет. 955-й говорит, что на этом мальчики будут делать бизнес, а родители деньги считать. Ну так что, это требовалось доказать. Наверное, они этого и хотели. Они хотели, чтобы ребенок включился в какую-то деятельность, и это приносило доход семье. Я в этом ничего дурного как раз и не вижу. Да, я слушаю ваше мнение, пожалуйста. Давайте ваш звонок примем. Как вас зовут? Добрый вечер. Алло?
Сейчас, конечно, мы съемные.
Так, ничего не понятно, какие-то посторонние. Алло, пожалуйста, да, слушаем вас.
Алло, здравствуйте. Извините, пожалуйста, я немножко кусочек программы пропустил. Вы еще про вундеркиндов?
Да, да, пока про них.
А, помните, Евгений Кисин?
Простите, кого?
Женя Кисин такой был,
да, лет 30 назад. Конечно, конечно, да, пианист.
Да, мальчик, который, да, вот в прошлом году он получил Грэмми как лучший исполнитель, как лучший музыкант. Он, то есть, прошел весь тот же путь.
Что обычный музыкант.
Да. То есть, ну, это был, наверное, отличный старт, да, в его карьере, когда в 13 лет он уже на огромных сценах выступал и прочее, прочее. То есть, то, что человек вундеркинд, его не закопает это. То есть это не приговор, как некоторые говорят, да, если там вдруг ранний старт, и это плохо.
Ну, с одной стороны. А с другой стороны, ну, смотрите, вот пример с Женей Кисиным, он ведь о чем говорит? О том, что, да, если у тебя выдающиеся способности без труда бесконечного, ты не можешь их удержать. Просто вот вы правильно сказали, хороший старт. Но да, это хороший. Надо обязательно развивать и поддерживать, поэтому ему пришлось пройти путь любого даровитого музыканта, трудясь бесконечно.
Я хотел бы вот что сказать. Некоторые говорят о том, что если ты вундеркинд и маленький, то это приговор.
Угу.
То есть, если ты слишком рано получил известность...
Нет, конечно. Нет, конечно.
Конечно, нет.
Это не
просто,
приговор.
Ну, есть примеры. Ой, сейчас вот придется подумать о том, что ну, есть какие-то звезды кинематографов, которые с детства и до старости были звездами. И то есть в этом ничего плохого нет.
Ну, например, Проклова.
Да. Да,
она школьницей начала сниматься в кино.
Да, конечно. И таких, ну, они есть. Их, к сожалению, немного.
Ну, видите, все-таки судьба к разным людям относится по-разному.
Не, я хотел сказать о том, что разницы-то нет. В общем-то, ну, как это сказать, это и не приговор, и это не супер какая-то штука.
И не супер счастье.
Не супер счастье. Придется все равно пройти тот же самый путь.
Спасибо, спасибо большое. Ну, так немножко нас это вернули с небес на землю. Абдулхамид говорит, ведь есть математическая школа при МГУ, надеюсь, и в Новосибирске есть стремление обогащаться за счет ребенка, но он говорит, это там, ну, бесстыдство, не буду дальше продолжать. Понимаете, в чем дело? Быть человеком-калькулятором, это не абсолютно равно быть хорошим математиком и обладать математическими способностями в том объеме, который это может требовать мат-школа. Вот здесь тоже, может быть, ему туда путь и был, а может быть, он был заказан, мы этого просто не знаем. Да, ваше мнение, пожалуйста, я вас слушаю. Добрый вечер, как вас зовут?
Добрый вечер еще раз, это Александр из автошколы.
Ага, Александр, что думаете?
Вы знаете, два момента по поводу... того, что вот он супер, с большой суперской скоростью считает. А вот считать это не проблема. У нас в руках машинка, которая может считать, там, я не знаю, во сколько раз быстрее, чем он.
Ну, конечно, да.
Дело не в этом. Куда он прилагает свои способности, куда он их приложил. То есть, где область, где он мог бы приносить пользу людям и где работает его интерес.
Да, вот совершенно верно, совершенно верно. Да, куда это девать все, богатство?
Да, а просто так считать, это никому не нужно. У нас калькулятор тут в руках. Поэтому это не главное. Значит, и второе по поводу амбициозного поведения, о котором вы говорили. Что у таких людей часто это проявляется. Вы знаете, я закончил физмат-школу. И у меня были средние способности, но я видел буквально разную градацию того, что дала природа или Бог вот этим ребятам, когда мне, допустим, нужно было несколько часов для того, чтобы добиться решения сложной задачи, он тут же находил моментально это решение.
Другая скорость совсем, да, принятия решения.
Да, но дело даже не в том, что решение. У него, если у меня, допустим, условно говоря, там 10 вариантов подхода к этой задаче, да, как я могу ее решить, то у него их 100 в голове. Вот это да, но проявлять вот это амбициозное поведение, я думаю, что Дмитрий Сергеевич Лихачев не проявлял амбициозного поведения, значит, академик Сахаров не проявлял амбициозного поведения, математик Перельман, я таких видел.
А вот Эйнштейн, интересно, вот, а вам известно что-нибудь о нем? Он как, вообще амбициями грохотал или тихо себя вел?
Думаю, что нет. Он самовыражался, особенно вот эта знаменитая его фотография с
языком. Да, с языком.
Это просто класс. Вот. Так вот, это амбициозное поведение, оно никому не нравится, и оно только отвращает от его таланта. И я думаю, что просто сверху работают люди, люди, высшие силы, которые человеку закрывают этот талант, если он проявляет такое амбициозное поведение.
Вы даже такой элемент мистики допускаете, если ты высовываешься, то ты обязательно получаешь по носу.
Да. То есть, у тебя есть способности. Посмотри, где твой интерес, куда ты можешь приложить эти способности, и спокойно работай. Спокойно реализуй этот свой интерес. Но специально выделяться среди людей своими способностями, это сверху закрывает тогда такого человека.
Поняла, спасибо. Но вот Алексей Тюрин тоже говорит, что надо много работать над собой и делать это всегда. Так, еще звонок, да, слушаю вас. Добрый вечер.
Алло?
Добрый вечер, да, это
Добрый
Анна.
Добрый вечер, меня зовут Анна.
Да, слушаем вас, Анна.
С Эйнштейном знакома не была, ничего не могу сказать.
Жаль.
Самой жаль. Андрей Сахаров был человеком очень амбициозным, но ему это никогда не мешало. Помимо таланта, у него, во-первых, было стремление какое-то, какая-то цель. Во-вторых, у него была совершенно сумасшедшая работоспособность по молодости лет. И он был человеком очень усидчивым. И поэтому его талант, он вот не канул в лету, вот он развился, и он расцветал, и работал и на благо Родины, ну и потом уж...
И бонусу не получил. Кстати говоря, примерно из этой же оперы, наверное, и Королёв.
Я не была знакома.
То, что мы о нем знаем, то, что мы о нем читали, он тоже был очень амбициозный человек,
Без амбиции нельзя, понимаете, Катерина Юрьевна. Амбиции, если у тебя талант, он пропадет без амбиций. Он должен чем-то подпитываться. Но другое дело, что на одних амбициях этот талант, он не вылезет.
Ну да.
У него должно быть что-то сопутствующее.
То есть, смотрите, получается у нас все-таки, если спорить там с Александром, который говорит, не высовывайся, и тогда будет хорошо, только трудись. Мы, наверное, можем говорить о том, что, с одной стороны, безусловно, надо трудиться, потому что на одних амбициях далеко не уедешь. С другой стороны, если ты не замахиваешься на что-то, то, собственно, что из себя получится?
Ничего не получится. Вот возьмите телочного Мстислава Всеволодовича.
Да, то есть нужно иметь какие-то претензии.
Конечно,
к этой жизни.
Не просто какие-то, а нужно иметь какие-то очень высокие претензии, чтобы потихонечку к ним идти. Другое дело, если ты закончил институт, в 32 года мало кто, как Сахаров, стал академиком, правда?
Конечно.
Но если ты потихонечку, полигонечку к ним идешь, они же у тебя должны быть, ты же не должен останавливаться на том, что выучил таблицу умножения.
Ну, конечно, если у тебя нет амбиций, ты не будешь защищать диссертацию.
Конечно.
Ты не будешь писать работы, ты же это сам делаешь добровольно.
Конечно, ты не будешь заниматься наукой, ты будешь сидеть там на преподавательской работе, допустим, где угодно, даже в МГУ. Но
да,
ты будешь
поняла.
Просто сидеть на преподавательской работе и будешь работать на своей старой базе, которая когда-то у тебя появилась. Тебя не будут интересовать новинки. Ты не будешь читать иностранные журналы. Ты не будешь для этого учить язык.
И ты не будешь хотеть, тем не менее, вот этому миру что-то доказать.
И миру, и себе, и научному сообществу в первую очередь, во вторую очередь, в первую очередь себе.
Да, поняла, поняла, спасибо большое. Ну, друзья мои, вот как-то время незаметно подошло к новостям. Давайте мы сейчас эту тему закончим. Итак, мы понимаем, что, да, гением быть хорошо, но и трудиться надо, и вроде как, может быть, в поведении надо быть скромным, но надо быть еще и дерзким. И все это в одном флаконе. Ну, давайте послушаем новости.
Авторская программа Екатерины Собчик «Психология событий».
Минут, продолжаем разговор. Ну вот Янок написал по поводу предыдущей темы, вот речь идет о Марке Вишне, что беда таких мамочек в том, что они не понимают, что иметь талант для того, чтобы состояться мало, мы социальные существа, для заработка и признания гораздо важнее уметь встраиваться, быть коммуникабельным и гибким. Такова жизнь, говорит Янок. Ну, конечно, вообще никто не отменял вот этого момента способности к социальной адаптации, а у людей своеобразных с особенностями развития в лучшем смысле этого слова они могут быть и не совсем совершенными, это правда. Ну, хорошо, значит, мы уже с вами все, так сказать, сказали, что могли сказать про вундеркиндов и гениев. Теперь перейдем к другой теме. Она нас вроде бы как-то и не очень касается, но мне кажется, что все равно какие-то моменты стоит обсудить, ну, потому что это вещи, ну, в каком-то смысле даже, может быть, и отчасти мировоззренческие, хотя, может быть, я слишком замахиваюсь. Речь идет об очень простой вещи. Губернатор Флориды разрешил учителям иметь оружие. Вот такая новость, и она вызывает сразу очень много либо вопросов, либо желания многое прояснить. Многое прояснить и как-то сориентироваться. Потому что, ну, смотрите, во-первых, надо начать с того, что, безусловно, просто не все владеют этим оружием, не все умеют им пользоваться, и не все его покупают и, соответственно, получают право его носить. Поэтому вроде как люди оказываются в неравных условиях, что для Америки более-менее невыносимо. При этом, да, мы понимаем, что все-таки у них мужчин в школах гораздо больше, чем это у нас, просто по количеству. И, соответственно, можно предположить, что, да, вот мужская часть педагогического состава, да, будет иметь возможность носить это оружие. И, наверное, это может дать определенное чувство уверенности, потому что, конечно, очень страшно оказаться ну, таким пушечным мясом для подростка с порушенной психикой, который сам увешанный оружием врывается в класс и либо стреляет, либо размахивает топором, и когда у тебя есть потенциальная возможность его остановить и каким-то образом прекратить ту резню, которую он начинает, у тебя возникает чувство большей уверенности. Хотя это чувство, оно может быть в том числе ложным, оно может быть иллюзорным. Потому что, а где гарантия, что вот этот учитель сможет адекватно воспользоваться этим оружием? Ну, во-первых, наверное, надо говорить о том, что тогда нужно обязательно вводить тренировки. Нужна специальная подготовка. Они должны ходить на стрельбы, они должны проходить тренинговые какие-то ситуации, именно связанные с нападением, именно связанные с появлением какого-то неуравновешенного человека и обучение способом оказания сопротивления этому человеку. То есть вот как бы в чем дело. Но, на мой взгляд, гораздо более важно это психологическая подготовка. Потому что человек мирной профессии, педагог, ну хорошо, ну там где-то он по банкам стрелял у себя в загородном доме, допустим, развлекался, галок стрелял. Но кто сказал, что он психологически готов к тому, чтобы вот в такой страшной ситуации, ситуации нападения, ситуации общения, возможно, с психопатом, он сможет сориентироваться и правильно, адекватно себя повести? А не то, что в этом случае могут появиться какие-то случайные жертвы. Потом там же очень много вещей должно быть, наверное, просто прописано, в каком случае он имеет право достать это оружие. Когда есть угроза или когда есть уже какое-то действие. В какой момент он может применить это оружие, когда уже там нападающий стреляет, или когда он только собирается применить оружие. Потом, там ведь, там очень много вещей должно быть прописано, потому что, ну, во-первых, наверняка все-таки речь могла бы идти не о том, что у него есть право стрелять на поражение, потому что он не полицейский, а у него есть право остановить, а остановить можно только ранив. Для того, чтобы ранить, нужно, извините, вот попасть как-то правильно в руку или ногу, да? Я уже не говорю о том, что само по себе появление оружия в руках педагога вряд ли остановит человека, который находится в ярости, который ослеплен гневом, который одержим какой-то паранояльной идеей. Такие люди, они склонны даже провоцировать то, чтобы в них стреляли. Они очень иной раз сами собой кончают, мы знаем уже все эти случаи, вот расстрелы в школе. Поэтому, вот на мой взгляд, не так все просто. Не так все просто, и здесь не может быть такого вот простого решения, и вот просто разрешения, и вот Алексей правильно говорит, он просто разрешил, а будут они носить или нет, это тоже вопрос, естественно, сугубо добровольности, а не какой-то обязательности, иначе тогда всех учителей надо там на военную подготовку отправлять. Да, пожалуйста, 495-7373-94-8, я вас слушаю, пожалуйста, как вас зовут, представьтесь.
Алло, здравствуйте, Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Хотел вот узнать, собственно, мы вот сейчас обсуждаем, понятно, что есть большая проблема, там, школа, оружие, учителя, просто вот какое отношение это имеет именно вот к России на данный момент? Мы это обсуждаем, как будто это у нас в каком-то крае.
Я вам объясню, почему. Потому что рано или поздно такой вопрос, он будет подниматься теми так или иными политиками.
Так, как бы, даже проблема просто с покупкой оружия.
Конечно, конечно.
А при чем здесь учителя? Это еще третий ряд, пятое колено и...
Ну, не совсем так. Понимаете, в чем дело? О каких-то вещах стоит, наверное, думать немножко заранее, а не тогда, когда уже нас петух клюнет. Ведь, собственно говоря, вот эти мысли, они начали возникать после всяких страшных событий, расправ и в наших школах, как вы знаете. И тогда опять очередная была волна, когда речь шла о праве людей носить оружие. Так что, уверяю вас, Дмитрий, вам кажется, что это очень далеко.
Вы знаете, проблемы образования и вот взаимодействия отношений американских школ, ну и вообще внутри, да, и наши, и сравнивать одно с другим на данном этапе, мне кажется, даже неправильно, потому
ну,
как...
Ну, хорошо, если... да, я у вас услышала, вам кажется, что это неправильно, значит, да, на ваш взгляд, это так.
Непонятно, почему в эфире США важнее проблемы, чем наши проблемы. Ну, ладно, хорошо.
Ну, наши проблемы мы только что обсудили, да. Если, Дмитрий, вы намекаете про выборы, я сегодня про выборы молчу. Я вот следующую субботу, когда они состоятся, уж там я оттопырюсь, уверяю вас, у меня и гости специально на этот счет заготовлены. Ну, говорим мы все время о наших проблемах, но не только наши. И еще раз повторяю, не каждый раз то, что не является нашей проблемой, абсолютно от нас далеко и абсолютно не имеет к нам никакого отношения. Мне кажется, вы здесь немножко заблуждаетесь. Но вы высказали мне свое недовольство, я его услышала. Спасибо за ваш звонок. Да, пожалуйста, следующий звонок. Вас слушаю. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Валерий Михайлович меня зовут.
Да, Валерий Михайлович.
Вы знаете, вот я помню еще времена, когда за нож, который длиной 10 сантиметров... Могли посадить в тюрьму.
Ношение холодного оружия, да.
Да, это сегодня, пожалуйста, носи ножи и прочее, прочее. Дальше.
Разве?
Я помню время, когда было много оружия, но у людей не было в голове, что надо вооружаться. Почему? Потому что знали, что если человек вдруг выстрелил в кого-то или еще, опять ему мало не покажется. Он отделается не двумя годами. Не пожурят его, а сразу его запихут лет на 10-15, а то если там еще ранит серьезно, на 20. Мы сейчас дичаем, вот что я хочу сказать.
Mm-hmm.
Вот сегодня учителю оружие, вот, а я считаю, что, например, если ребенок нашалил, давайте-ка мы его вместо того, чтобы его там ругать или прочее, выпаем как следует розгами, чтобы он сесть не мог там неделю. И знаете, это очень действовало. Помните Горький, как в моих своих университетах, как дед порол их?
Ну, конечно, да.
Вы помните, да. Вот. Для чего это делалось? Ну, чтобы дети знали, что шалить нельзя, что надо заниматься делом. И еще маленькая вещь.
Да, пожалуйста.
Вот. Я помню время, когда все взрослые считали детей своими. И если вот мы шалили, когда я помню, был мальчишкой, меня мог взрослый взять там за ухо или за шиворот, привести к родителям, к отцу. Вот, пожаловаться, отец мне еще добавит.
Простите, и тогда эти дети, Валерий Михайлович, и тогда эти дети признавали право любого взрослого по отношению к нему какие-то санкции употреблять.
Боялись, но знали, что дома нам добавят, потому что отец мне всегда говорил, если взрослый сделал замечание, с ним не спорь. Вот, и мы держали себя в рамках. А потом началось постепенно. Не тронь ребенка, он мой, занимайся своими и так далее. А дети это видят, слышат. И начали наглеть постепенно. Уже смотришь, 15-16-летний болтус, здоровый мужик он уже почти. Он готов дать, понимаете, отпор. А раньше считались дети до армии. Вот армия служила, он уже взрослый.
Да, поняла. Спасибо большое, Валерий Михайлович. Ну, мы немножечко сейчас о другом. Я уж так дала вам возможность высказаться о том, какие были дети раньше и какие дети теперь. Меня интересует больше вот этот психологический аспект появления оружия в школе со стороны учителя. И больше это может принести какой-то уверенности, безопасности. Или это несет в себе какую-то дополнительную угрозу, о которой, возможно, даже не все еще догадываются. Вот меня это интересует. Да, ваше мнение, и, пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Катерина. Это Виктор 26-й. Благодарю за предоставленное время в эфире. Значит, насчет наказания, значит, это самое, сейчас, минуточку, Норвегия, это город Упсала или Трамсё, я уже не буду, как говорится. На стене висит, значит, метр такой с медным, как говорится, наконечником. Вы меня поняли?
Но и?
Это, значит, наверное, для морального воздействия, что ли. И все ходят в этих самых теплых носках. Смены обуви нет. Значит, нигде ни соринки, ни пылинки. Ну ладно, дело не в этом.
Но это вопрос дисциплины, да, вопрос правил, которые вводятся там.
Да, там, если засолишь, вернее, будешь шалить, то мало не покажется. Ну ладно, дело не в этом. Перейдем, как говорится, к нашему брату. Ведь давайте так откровенно говоря, вот если эта дама, учительница, имела бы при себе хотя бы что-нибудь такое, понимаете, она бы не получила...
Газовый пистолет, например.
Топором, да, понимаете? Ну, там хоть, ну, какая-нибудь выдвижная дубинка или еще там что-то, чего-то. Она бы, как говорится, отмахнулась. А дети сейчас, я не знаю, я вот 36 лет с ними, как говорится, ну, наблюдаю за ними, понимаете? Вот он сядет, я не буду есть, и все. Хоть ты, ну, что с ним делать?
Класс, я поняла, Виктор.
Значит, да, можно, да. А другим нельзя, понимаете?
Спасибо, спасибо большое. Вы понимаете, тут есть один момент. Еще раз, я возвращаюсь к началу своей речи. Я еще раз вам говорю, что человек мирной профессии, в ситуации угрозы жизни, не слишком вероятно найдется, чтобы защищаться. И даже если у учительницы, когда на нее нападает с перекошенной рожей, с топором, парень, будет что-то, вот чем она могла бы теоретически защититься, не факт, что она этим сможет воспользоваться, не факт, что она вспомнит, что у нее это есть, что она извернется и возьмет это в руки, и тем более сможет это правильно употребить. Она, скорее всего, беспомощно будет размахивать руками и кричать. Мы не можем требовать такого военного самообладания от людей без специальной тренировки. Вот понимаете, что меня беспокоит. То есть понятно, что вот чисто формально, когда мы говорим, да, есть средства самообороны, и это внушает уверенность и спокойствие. Но на самом деле решит ли это вопрос? Вот я такие вещи вас спрашиваю. Да, ваше мнение, пожалуйста, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
Да, добрый вечер. Юрий зовут.
Да, Юрий.
Ну, смотрите, ну, во-первых, это школа, какое оружие, да, вот так, если так даже брать.
Ну, вот вопрос, это, да.
Вот, смотрите, говорю почему, что это не выход, потому что, точнее, это может быть для государственной системы выход, решить все вот этой страшной пушкой, грубо говоря. То есть мы откидываем все другие инструменты воздействия на детей. Дисциплину откидываем, воспитание, как у школы, как родители мы откидываем, там еще что-то там, да, вот какие-то, ну, понимаете, о чем я говорю, да? То есть это как бы такой, знаете, легкий выход. То есть есть дубина, там всегда замахнемся.
То есть появление оружия – это возможность реагировать на уже осуществляемую угрозу. А это мы должны говорить о профилактике.
Смотрите, в чем тоже интересная вещь-то. Угроза, ну, на нее подросток в школе бежит, как вы говорили, с топором, да? Так и на улице то же самое может произойти, да? Так, то есть мы все должны с оружием ходить. Ну, тут такая штука интересная.
Ну да, здесь, конечно, немножко это лукаво звучит, но я с вами совершенно согласна, что должны быть профилактические меры, что нужно наблюдать за детьми, что надо реагировать на сигналы, потому что в одном из случаев нападения в школе американской, там о мальчике говорили, что он сомнителен и подозрителен, и внушает опасения, и не обратили на это внимания должным образом. То есть, наверное, все-таки больше усилий должно быть направлено на то, чтобы вообще такие вещи предотвратить, а не возможность защищаться тогда, когда уже, ну, пошли военные действия. Мне вот это так представляется. Но вот Герман говорит, ритуальная порка детей не спасла эту страну от революции, гражданской войны с перманентным ГУЛАГом, да и вообще эпоха Максима Горького, она и была максимально горькой. Абдулхамид почему-то говорит, что надо самоизолироваться от США. Что мы и делаем сейчас с большим успехом. Ну, восьмой говорит, все зависит от идеологии, ценностей человека. Если человеку жизнь копейка, почему бы не пострелять? Ну, да, да, конечно. 334. Необходимо усилить посты охраны в школах так, чтобы опасные ученики, в принципе, не могли пройти в школу. Но это же не военный объект. Ну, вот, понимаете, очень трудно себе представить вот таких настоящих боевых там офицеров или там младший какой-нибудь сержантский состав, чтобы вот такие люди, возможно, с оружием стояли при входе школы, и сколько этих школ, а если эта школа там деревенская, и какой школе тогда давать такую охрану, какую не давать? Опять же, очень много вопросов. Вопросов больше, получается, чем ответов. Я поэтому эту тему и подняла. Да, ваше мнение, пожалуйста, я вас слушаю. Здравствуйте.
Добрый вечер, Катерина, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, ну что там делать?
Этот вопрос для нас важен в каком смысле? Вот смотрите, мы наблюдаем, с каким упорством американцы в этом вопросе, в вопросе ношения оружия, тупо идут единственным путем. Свобода покупки оружия превыше всего. То есть никто не говорит, что там случаи нападения на школьников, убийств учителей резко упало. Там наоборот это растет. Они все равно тупо идут. И вот мы являемся свидетелем этой такой политики, то есть с точки зрения вот такой политики, то есть как не надо делать нам, повторять эту глупость. Главный вопрос, какого человека воспитывает страна, чтобы таких людей, которые брались за оружие и стреляли в невинных людей, практически было сведено к нулю, как было в СССР.
Сергей Алексеевич, а у меня вопрос такой к вам. А вам не кажется, что вот когда речь идет о таких вот экстремальных событиях, там не столько это вопрос воспитания и психологии, сколько это во многом вопрос психиатрии?
Катерина, экстремальные события всегда были и будут, потому что есть случаи, когда, ну, попадают чисто больные люди. Там, ну, это в СССР тоже было. Однако я-то свидетель этого. Если в Москве случалось убийство, об этом знала вся Москва, весь город говорил. И милиция бегала, и, наконец, находили, и все вздыхали. Мелким бисером было написано: приговор приведен в исполнение.
Да, поняла. Спасибо большое. Ну, хорошо. Видите, все-таки вы это связываете с какими-то такими макросоциальными явлениями, и вам кажется, что это не вопрос состояния психики конкретного человека, а это отражает более какие-то крупные, мощные процессы, которые в обществах происходят. Ну, наверное, так тоже на это можно посмотреть, безусловно. Так, ну, пожалуйста, ваше мнение, я вас слушаю. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, Алексей, слушаем вас.
Вот у меня такое мнение, что ребенок, подросток, если будет знать, что у учителей есть оружие, что они вооружены, будут думать намного больше и намного...
То есть какая-то опаска появится, вам кажется, да?
Намного тщательнее будут думать перед тем, как совершить свое злодеяние. Вот у меня такое мнение, что это чисто такой психологический аспект. Просто он может... Он понимает в тот момент, как будет идти с оружием в школу, что он просто живым может элементарно не уйти.
А если это психопат, готовый к суициду и желающий унести за собой как можно больше жизни, и он почти сознательно вот в этом своем бреду идет на эту перестрелку с педагогом?
Ну вот мне кажется, что он готов к суициду именно тогда, когда он уже злодеяние совершил, а перед тем, как он это злодеяние
совершил. То есть его это может остановить? Когда на стадии подготовки, вам кажется, его это может как-то притормозить?
Да. Вот элементарно, мне кажется, поэтому вот.
Угу. Да, поняла. Спасибо большое. Анна пишет, выстрелить в человеческую особь первый раз очень трудно, поэтому очень страшно. Янок говорит про усиление постов в школе. Оно отвечает вот на сообщение по поводу постов. А если нас всех вообще загнать в стойло с пропускной системой, то будет безопаснее всего. Да, это другая сторона медали. Но вот 104-й говорит, а если неадекватно будет учитель? Но это вопрос, кому давать оружие, кому не давать. И, наверное, тоже должна быть справка о психическом здоровье, так теоретически. Мне так кажется. Михаил, тоже вот говорит о том, что детьми надо заниматься, но родителям сейчас некогда, они предоставлены сами себе, дети, имеется в виду, слоняются без дела, замыкаются в себе, не могут найти себе отдушину. Ну и в результате некоторые из них оказываются социально опасными и оказываются смертельно опасными. И это для нас, в общем-то, очень страшно, и вот люди начинают думать о том, как себя обезопасить. Да, так, пожалуйста, да, 7373948, слушаю вас.
Добрый вечер, Катерина, Павел.
Да,
я
Павел.
Я категорически против вот такой милитаристской обстановки в школе. Я уже даже примерно представляю, что какая-нибудь нерадивая тетенька-учительница, не дай бог, вот так начнет угрожать детям пистолетом. Ну, просто в силу своей, так сказать, вот,
нервы сдадут,
да.
Нервы.
Просто
например,
угрожать. Вот,
начнет палить
да.
Потолок.
Ну, не в потолок, а просто покажет это детям. А потом, вы понимаете, вот именно тех подростков, которые это совершили, не остановят, так сказать, наоборот, даст им больше, оправдания того, что они должны быть вооружены. А самое главное, то, что эти подростки, они же не только на учителей нападают, они нападают на детей.
Конечно.
Поэтому
изначально вот они, как правило, на детей нападают.
И когда дети видят это на своих глазах, то, что все люди вооружены вокруг, у них это меняет вообще их понимание, что такое школа и что там за обстановка. Спасибо.
Спасибо большое. То есть вы против милитаризации школы, допускаете злоупотребление оружием со стороны учителей, и там даже имея в виду не непосредственно его применение, а просто угроза, просто демонстрация, что, в общем, да, такая позиция, она совершенно понятна. Она понятна, ее, в общем-то, довольно легко разделить. Ну, еще я успеваю один звоночек, наверное, выслушать. Да, пожалуйста, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, еще раз, Ростислав.
Да, Ростислав.
Я хотел бы вас как ведущую поблагодарить за постоянное внимание к околошкольным вопросам. И вот вчера давали же медаль первой за наставничество. Я думаю, что и радио «Говорит Москва» заслуживает медаль за наставничество, потому что исповедники вы наши, пятницко-новокузнецкие наставники жизни. Спасибо, Екатерина.
Спасибо большое. Вот такой словила неожиданный комплимент наша радиостанция в конце моего эфира. Ну что же, спасибо большое. Ну вот 709 опять сетует у нас воспитание детей на нуле. Ну, понимаете, невозможно не говорить о детях, о детских проблемах, потому что это нас всех касается, мы с этим живем. И уж простите за банальность, это наше будущее и все такое прочее. И настоящее, и если этому не уделять внимания, то просто наше настоящее становится мучительным, потому что невыносимо видеть когда ребенок как-то неправильно развивается, когда у него что-то происходит с психикой, когда у него неправильное поведение, и когда мы уже это видим, мы себя чувствуем беспомощными. Но что поделаешь, да, об этом надо говорить, об этом надо вспоминать. Ну что ж, дорогие мои друзья, на этом наш сегодняшний эфир заканчивается. Решайте завтра, пойдете вы голосовать или нет. Вы сейчас послушайте интересные новости, а я пойду и подумаю, о чем мы поговорим с вами в следующий раз. До свидания.
Психология событий.